вот там вот сидит. Ну так бы это, его кости на это среагировали, а? Сказали, да что это так, на нас так не окрепшись, чтобы такая тяжесть взвалилась. Ему ничего вине не было. Ему что это удобно. А мы соразмеренно в его теле, друзья. Соразмеренно. И Бог дал ему и мускулатуру. Я просто сравнение, друзья, ну ради того, чтобы нам представить это. Все, и кости дал ему такие. А если бы вот маленькие такие, ну, миниатюрные эти кости, нежные, да взвалить вот эту всю вот тяжесть, тогда что? Или наоборот, когда кость такая вот, ей будет больше тяжести, ну, у такого человека истощение наступает в организме. Вот что может произойти. Ну, здесь Адам не ошибся, вот кость моя. И, друзья, когда мы посмотрим, она действительно вынесла все. Ей так вроде бы под силу было непосильно, и его обвинение, его негодование на нее, и трудности, и тяжести, которые пришлось нести, и смерть Каина она перенесла. Действительно, не по силу было то, что Бог дал через мужа ей нести. Она не изнемогала, она не роптала, она не жаловалась Богу, и она не сказала: «Господи, зачем ты мне такую тяжесть дал, что он вместо того, чтобы защитить, обвиняет меня перед Богом? Мне не по силу уже нести». А вы знаете, сколько сегодня сестер скорбят, страдают и плачут от непосильной жизни, семейной жизни, и говорят: «Ну за что мне доля такая? Ну за что на меня тяжесть такая свалилась? Ну почему я несу всю жизнь эту тяжесть?» А действительно ты его кость? А действительно ли ты его корка? А действительно ли ты взяла на себя вот эту тяжесть, которую Бог дал, соразмерно твоим силам? Ну, друзья, вы знаете, наверное, и вам приходилось это встречать. Служителям больше приходится вникать в эти вопросы. Сколько слез, сколько переживаний, говорят, как мне дальше быть? Друзья, первое, на что хочу обратить внимание, чтобы не ошибиться, знаете, что нужно каждому из нас? Я думаю, что каждому брату хотелось бы быть благословенным мужем в семье. Так Слово Божие говорит: блажен муж. Что такое блаженство, друзья? Кто подскажет? Высшее счастье. Ну, у немцев так это звучит, Hochzeit. Высшее время, высшее счастье. И не время, но это они называют брак. Нет, жизнь блаженная. Блажен муж в своей жизни. Он всегда в высшей степени счастлив. И о жене тоже сказано, что она блаженна. Какая жена блаженна, а? Какая же она достойна хвалы? Так вот, обратите внимание. Читаю некоторые места Священного Писания. 111 псалом. Это псалом о семье. О блаженстве в семье. И с чего это блаженство начинается, друзья? С чего начинать вот сейчас этот правильный поиск, братья? И сестры, с чего вам начинать, чтобы действительно вас нашел тот, который может опереться и не сломит вот ваши силы, не надломятся они через эту опору вот, того, кто будет опираться на вас в жизни, я образно говорю. Блажен муж, я и Слово Божие. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Друзья, вот одно условие, чтобы не ошибиться в выборе. Бояться Бога. Ходить в страхе перед Богом. Любить Бога. Любить заповеди Его. Человек, который пренебрегает заповедями Божьими, найдет себе жену. И она будет страдать, и он будет страдать. Кто человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Друзья, время, в которое мы живем, время, когда страху Божьему не учат люди, не учатся. Время, когда Бога не боятся и людей не стыдятся. Время потери всякой нравственности и всякой совести. Почему это случается? Вы посмотрите на книги. Вы посмотрите сегодня, что преподают в школе. Вы посмотрите на поведение, посмотрите на одежду людей этого времени. Почему? Почему стыд ушел? Почему совесть? Да вот так вот сказал, помните, говорил тот неправедный судья. Хотя я и что не делаю? Бога не боюсь, следующий шаг. И людей не стыжусь. Бога не бояться, людей не стыдятся. Вот такое время. И здесь только, друзья, в Церкви Божьей мы учимся страху Божьему. Кто будет Бога бояться? Бог даст милость. Вы знаете, нам бы так хотелось родителям, чтобы наши дети были счастливы. Иногда вот так вот я задумываюсь, время идет очень быстро, дети растут. И думаю, кто будет сопровождать их жизнь? Будут ли это сплошные слезы? Будут ли это и наши слезы и горести? Или это будет утешение им, нам и радость всем? Кто? Друзья, ну вот как их научить? Я думаю, самое главное, это привить страх Божий. Это научиться страху Божьему. Это полюбить заповеди Божьи. Друзья, вот тогда Господь будет хранить нас. Я еще напомню, что, друзья, все для человека, и Бог поведет вас. А особым путем поведет. И вы помните, что, как сказал один человек, что прямым путем ты привел меня сюда. Так, друзья, Бог приведет, Он управит пути твои. Не по взгляду очей, потому что же можно ошибиться. Не по взгляду просто чувств, привязанности или еще что-то. Бог устроит твою жизнь. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страх. Да, друзья, напрасно. Перечитайте вы много литературы. Не поможет ничего. Страх Божий, страх перед Господом, любовь к заповедям Его будет устроять жизнь. Это действительно путь, который нужно хранить себя по Слову Божьему. Друзья, если кто в юности не прочитывает один раз в год Библию, Ветхий и Новый Завет, если у кого нет такого правила, значит, друзья, много ошибок делаете, много. Только Слово Божие будет хранить нас. Мы сейчас перейдем к области чувств. Очень рано, иногда это уже 11 лет, когда начинает пробуждаться чувство. Что тогда? Как к этому относиться? Грех это или не грех? Доброе это или недоброе? Давайте сразу определимся, что Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Бог дал это чувство, желание быть не одному. Бог. Но каким путем повел Бог человеку? Друзья, чувства, которые рождаются, или вернее пробуждаются, они заложены в каждом человеке, в каждом юноше и в каждом девице, каждой девице. Эти чувства, друзья, нужно хранить в тайне. Эти чувства должны пройти проверку большим временем. Эти чувства должны, друзья, в свое время рождаться. Вот у меня здесь такая записочка сейчас. Друзья просят, чтобы...
получите ответ. Я не знаю, может это просто как хочет, такой он еще полудетский, не сформировавшийся. Можно ли писать письма сестре как подруге? Было ли у Адама чувство до того, как Бог привел к нему жену его, а? Было, друзья. Был какой-то поиск. Был поиск помощника. Поиск общения. Аккуратно, Бог вложил это в него. Но почему Бог сразу же, как только появилось это чувство у Адама, почему он не дал ему жену? А, друзья? Эти чувства должны пройти были определенную школу, воспитание. Адам должен быть мужественным. Человек, не владеющий собой, кому подавляется в Священном Писании, друзья? А? Какому городу? Без стен. Человек должен научиться собой владеть. Человек должен научиться владеть чувствами. Потому что чувства состоят из привязанности, любви, влюбленности, радости, гнева. Это все входит в область чувств. И вот представьте себе, если человеку пришло недоброе расположение духу, и он не владеет собой, сразу это недоброе расположение вот на конкретную личность он выливает. Как это, приятно будет или неприятно? Не подскажете ли вы такому человеку, да ты... Одумайся, да ты владей собой. Что же ты делаешь? Или вот кого-то посетит сейчас чрезмерная радость. У кого-то так это радостно, ему захочется эти чувства излить, вот он сейчас встанет и будет или смеяться, улыбаться, восторгаться, или прыгать. Как мы на него посмотрим? Скажем, милый, приведи себя в порядок. Так, друзья? Всякое чувство должно, друзья, быть управляемо, контролируемо. И когда это чувство пробудилось у Адама, Бог дал ему определенное время. Почему, друзья? Я скажу так. Прежде чем эти чувства должны быть открыты, Адам должен нести ответственность. За кого? За того, за кого чувство, кому чувствовать и будет открыто. Какую ответственность? Он должен сразу понимать, что его любовь, его привязанность – это его ответственность и определенная обязанность. Это не просто вот так вот повздыхать, повстречаться и уйти. Это взять на себя всю ответственность. Это кормить, это одевать. Это содержать, это духовное содержание дать этому человеку, которого любишь. Есть такое понятие, оно сегодня брат вот говорил, который вчера словом делился, в Германии распространено очень сильно, к нам переходит, понятие подруга жизни. Не жена, просто подруга. Не расписывается, это не брак, это вот так просто сошлись, живут, ничем не обязаны. И, говорит, в основном юноши и мужчины, они за свою жизнь 10-15 подруг меняют. Все лучше я взял, уходи. Он следующую подругу. Очень хорошо. Нет, не брать, а отдавать нужно. Нести ответственность нужно. И Бог сначала Адама загрузил работой. Вот слишком влюбленные, слишком чувствительные, слишком мечтательные, слишком романтичные, особенно когда это в раннем возрасте, в детстве проявляется, это от безделья, друзья. Написано всему свое время. Зародилось у тебя это чувство? Не давай ему сразу завладеть полностью тобой. А туманит будет разум, твои способности, ты плохо будешь учиться, ты будешь невнимательный, ты будешь апатичный, ты будешь меланхоличный. А тебе надо еще учиться многому. И что Господь Адаму дал в Едемском саду? Жену или работу? Скажите, друзья. А? Работу сначала. Работай, Адам. И вот в свободное время, ну, можешь немножко вот и подумать, и попереживать. Но у него свободного времени было очень мало. Наше время, друзья, характерно ленью. Я перехожу ко второму условию. Мы будем коротко, друзья, мысли. Потом вопросы будут, пожалуйста, братья будут дополнять. Первое условие, которое мне лежит на сердце, это страх перед Богом, бояться Господа, любить Слово Его, служить Господу. Второе условие, друзья, труд. С детства дети должны научены трудиться, мальчики и девочки. И особенно юноши. Я не представляю вот такого юноши, вот который имеет такую подругу, чтобы ей просто письма писать. Или вот он, ага, влюбился, но надо что-то приятное, подарки. Мам, дай нам мороженое. Мама дала нам мороженое, невесте купил, на, покушай. Они друзья. Мам, дай, папа, дай на шоколадку. Ну, на тебе. Или там выпросить на что-то, купил шоколадку, дает. Что это, друзья? Ну, ты заработай, Кейн. И, пожалуйста, тогда, это уже, ну, третья у нас будет тема, как к этому вопросу подходить. Сначала, друзья, прежде чем Бог дал Адаму жену, Он научил его трудиться, оставить человек отца и мать. И если ты, юноша, не можешь без мамы шагу шагнуть, если мама тебе стирает и гладит, и ты еще покрикиваешь, у тебя уже голос немножко так окреп, он немножко уже басит, но мама, ты что мне рубашку-то не погладила? То ты еще не готов жениться и свои чувства раскрывать. Запрячь их, чтобы стыдно не было, эти чувства. И никогда не открывай, чтобы никто не знал, что у тебя есть чувства, а ты бездельник еще. Бог повел таким путем человека, что в Едемском саду учил его трудиться, учил его работать. Если у тебя профессия такая, научился ли ты чему-то? Может ли ты земледелию научился ты, или еще что-то, чтобы сегодня тебе начать работать, содержать себя, содержать семью? У тебя будут большие проблемы, если ты не умеешь. Мне пришлось читать, как один молодой муж говорил своей жене. Они побыли в родителях у нее в гостях, у ее родителей. И вот он ее укоряет и говорит, вот когда ты научишься так готовить, как твоя мама? Она говорит, тогда, когда ты будешь столько зарабатывать, сколько мой папа. Да, друзья? Семья – это труд. И вы знаете, труд всегда приносит радость. Кто испытал радость от того, что он что-то сделал? Радость иногда испытывают дети, когда помоют посуду, помоют полы, наведут порядочек. Они уже начинают испытывать радость. И, друзья, к этой радости мы должны их приучать. Но это уже не, может быть, молодежь относится. Приучать себя к этой радости. Что Бог вменил первому человеку, еще что он дал ему? Возделывать, охранять сад и еще что, друзья? Дать имена всем. Он должен познать все окружающее. Он должен знать, что как называется, кто как называется. Он должен все исследовать. Друзья дорогие, учиться сначала надо. Конечно, есть у недорослей такой разговор. Не хочу учиться, а хочу жениться. Друзья, это не Фанвизин придумал. Слово Божие определило так, что сначала нужно учиться, сначала нужно трудиться, а потом будешь жениться. Сначала имей общение, научись иметь общение с Богом. Смотрите, Бог беседовал с Адамом. Бог говорил Адаму. Бог открывал Адаму. Бог запрещал Адаму, и Бог разрешал Адаму. Прежде чем жениться, вступать в брак, это уже касается и юношей, и девушек. Что, друзья, нужно? Нужно знать, что можно тебе, а что нельзя. Нельзя жить вседозволенности. Вот это ты говоришь, тебе это можно вкушать, это тебе нельзя. То есть нужно научиться дисциплине сначала. Нужно научиться порядку. И вы посмотрите, как Бог воспитывает юношей и девушек. Дети, повинуйтесь своим родителям. Вот, друзья, школа. Вот что мы должны закончить с отличием. Повиноваться родителям нашим. Научиться дисциплине, научиться порядку. И это еще не вся школа, это только начальный класс. Потом, прежде чем чувства свои раскрывать, да, давать им этим чувствам уже проявляться, друзья, в следующую школу должны юноши и девушки войти в церковь и научиться церковной дисциплине. Научиться церковному порядку, научиться послушанию в церкви. И тогда, когда после семьи, а как испытание проходит? Спрашивают у папы и мамы, а послушный он? Нет. Я помню, что у нас, кажется, двоих или троих вот за этот период нескольких лет не допустили к крещению, потому что родители свидетельствовали, что они не послушны в доме еще. Не закончил ты этот класс. А чего ты уже влюбляешься? Значит, это против воли Божией. Значит, это опасно для тебя. Значит, это чувство тебе радости не принесет. И другому не принесет это чувство. Да никому не принесет это чувство радости. Вот, друзья, те этапы, которые должны мы пройти. Быть послушными в доме. Повиновение своим родителям. Дисциплина и порядок. Да, у Адама не было отца, не было матери, но у Адама был Бог-создатель. И Бог говорил, обрабатывай землю, охраняй. Бог говорил, не ешь. Бог говорил, от этого вкусай. Бог привел к человеку всех зверей полевых и говорил, давай им имена. А Адам что, отказывался? Он был послушен. Уже можно давать ему помощницу, жену. Это дисциплинированный человек. Он научился трудиться, он знает порядок, он будет порядок содержать. Юноша, который не научился порядку, в семье своей тоже не будет у него порядка, никогда. И он будет в лучшем случае послушным мужем. Это в лучшем случае, что его ждет. В отношении сестер то же самое, друзья. Это школа повиновения отцу и матери. Сестры, вы знаете, не знаю, у нас время так быстро идет, может быть, и не все вопросы придется сегодня рассмотреть. Как важно для сестер научиться повиновению, и для братьев тоже. Очень важно. Если Бог даст семьи, значит, будут дети. А вы знаете, друзья, что человек посеет, то и пожнет. Сейчас у нас будет еще перерыв немножко, это вот третья наша тема, отношение к родителям будет. Если кто не был послушен в семье, как ребенок, как сын или как дочь, значит, у того будут непослушные дети. Если это не так, друзья, тогда Бог не прав, который сказал, что человек посеет, то и пожнет. В семейной жизни мы собираем шапку. И, друзья, вернутся вам все ваше послушание с приростом, весь ваш труд. Может быть, кто жалуется, кто говорит, мама и папа, у меня свободного времени нет. Вот другие мальчики футбол гоняют. Вот другие девочки там теми другим занимаются, а я работаю и работаю. Вернется все к тебе благословением в твоей семье, в твоих детях, в устройстве твоего дома все вернется. И все твое безделье, все твое непослушание, вся твоя лень придет в твой дом, с приростом придет. Такой закон жизни, друзья, Бог его установил, и никто его не обойдет. Так будет с нами. Обратите внимание, как сказано, кто найдет добродетельную жену. Добродетель, друзья, воспитывается опять-таки с детства. Приучите себя, друзья, к добродетели. Сестры, некоторые сестры в кругу молодежи ведут так себя, как свой парень, есть такое вот название. Они компаньонские, они такие сообразительные. Нет, друзья, красота девушки в женственности, в таинственности. В тайне, И все, что броское, все, что на виду, друзья, обойдет. Или в крайнем случае кто-то возьмет. Долго не будет искать.
Вот кто ищет поиск и кто найдет то доброе, что у тебя есть.
А все, друзья, драгоценное, оно в глубинах находится. Золото на поверхности не валяется. А где золото добывают, а, друзья? А нефть, газ, а уголь, а, как мы говорим, полезные ископаемые, где они? Много труда нужно. Если кто себя вот так вот предлагает просто, вот так на виду, на поверхности везде, чтобы вы увидели меня, заметили, нет, друзья. Добродетель, она не броская. Присмотреться нужно. Если какой-нибудь пустой юноша так тебя не заметит, Бога благодари. Это счастье для тебя, что он не обратил на тебя внимания. Если же привлечешь его внимание к себе, на горе себе. В книге «Песни песней» сказано так. «Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Братья, бойтесь доступных девиц, бойтесь, обходите их стороной. Сестры, не будьте таковыми. Посмотрите, заключенный, запечатанный, закрытый – это сад, это цветник, это благоухание, это все доброе». Вот я еще, запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Знаете, и калиточку сюда, дверь в этот сад, открывает бракосочетание. Всему, друзья, в свое время. И войдет кто-то в этот сад, чтобы ухаживать за этим садом, чтобы быть садовником его, чтобы потом были добрые плоды, добрые ароматы. Вот в виде всех вас, друзья, в виде детей, в виде наследия Божьего. Иначе зайдет кто-то и потопчет все то доброе, что есть у вас. Юность вашу потопчет, все лучшее возьмет, безжалостной рукой сорвет все цветы ваши. И страдать потом всю жизнь будете. И скажете, кто это ворвался? Да ты сама ему калиточку-то открыла. Так важно, друзья, хранить вот эту таинственность. Вы знаете, вот понаблюдайте даже за всем живущим, понаблюдайте за птицами. Я как-то уже приводил этот пример. Вот посмотрите, друзья, цыплята, эти нежные комочки, которые водит кошка. Вот как она бросается на любого, кто подойдет, защищает так, да? Какое материнство там, а? Как она их греет, как она их зовет, кормит? Ну ведь не любая эта курица за клопчик. Есть такие куры, которые ходят и клюют даже петуха. Отгонит, клюнет его, кто-то бежит, и вот она поклюет там зерно или еще что-то. Клюет других, ей хорошо живется. Но она никогда не заклопчет. Она никогда не передаст тепло сквозь скорлупу и не вызовет новую жизнь. У ней нет нежности. И если вы были наблюдательны, вы уже замечали, что такие куры клочками не бывают. Друзья, Бог дал каждой девице драгоценность, женственность и нежность, таинственность, стыдливость. Это стыдливость в ее манерах, в одежде. Сейчас пришло такое время, я со скорбью так вот наблюдаю. Ну то, что в мире это так, когда некоторые вот сестры могут ходить в мужской одежде, брюки носить, без всякой стыдливости, просто спортивный костюм так одеть и ходить. Вы знаете, друзья, я скажу, откровенно скажу, у нас вызывает у служителей и у отцов боль это за ваше просто будущее. Убивается таинственность, убивается стыдливость, основа счастливой семейной жизни. Я уже вот говорил, не один раз. Я наблюдаю это очень в своей семье. Когда дочь вот среди ребят четырех, ну только еще маленький, самый меньший. И сколько раз я видел, даже вот ее одежда, это ее защита. Вот оденется она как девочка, у нее сразу занятия другие, она с куклами, она чем-то занимается, к ребятам не вмешивается. Если там что-то между ними произойдет, я, друзья, скажу, друзья, но я не видел еще, чтобы кто-то на нее руку поднял. Вот так с Мишей у них, они почти ровесники иногда бывают, и тот только поднимет руку так, малая, а ударить не может. Это защита ее. И я обратил внимание, как только она там просто в колготках ходит, там вот без юбочки, без халатика, без платьица, ее тянет сразу в ребячьи игры, и ее сразу набьют, она дерется тогда. Друзья, да, вот, и я смотрю, что формируется чуждое. Бог так создал. Мужчина должен быть мужественным. Он мужем должен быть. Женщина должна быть женственна. Девица должна оставаться девушкой. И, друзья, хорошо, когда это различие так навсегда охраняется. Братья, плохо, когда вы сентиментальные. Когда влюбленный до потери разума. Юноша должен быть всегда мужественным, владеющий своими чувствами. У юноши иногда бывает так, что по одной вздохнет, и всем жалко становится. И вот бедный, той цветы, той шоколадку смотришь, я наблюдаю за некоторых юношей, смотришь, то он в Смеле, то в Кировограде, то в Знаменке, то по всем городам уже ездит, ну такой вот чувство его бедного, вот его никак себе ничего не выберет, никого простить. Не должно так быть. Юноша должен быть мужественным. Я скажу вам, друзья, приятно, приятно брак, а когда объявляется, и действительно это тайна. Знаете как? Объявляет, служитель оставляет церковь и говорит, братья и сестры, объявляется, вот, ну или как там ставят, вот какие-то желают вступить в брак. И все от удивления открыли рот. Вот такой юноша будет мужем разумным. Он умел владеть своими чувствами. Он умел эти чувства никому не открыть. И 31 глава так и предупреждает юношей через материнское наставление притчи. Посмотрите. Что сын мой? Что сын обетов моих, не отдавай женщинам сил твоих, и так далее. И вот, друзья, нет, это не только тогда уже, когда там вступают в семейную жизнь или в другие взаимоотношения юноши и уже мужья. Не отдавайте сил своих братьев. Сколько иногда уходит сил у братьев на разные мечты. Сколько денег на поездки. Я знаю один брат. До Камчатки жених добирался. И уже там, я не знаю, как в Санкт-Петербурге, Ленинград, везде все объездил. А женился через дорогу. Сколько же он отдал сил своих? Спрашиваю, о, брат, а чего ты приехал? Да, по делу, да, что-то продать, что-то там еще что-то. Да нет, ты уже отдаешь силы свои, ты отдаешь время свое. Ты отдаешь. Не так ищут. Кто найдет добродетельную жену? Для того, чтобы найти добродетельную жену, сам не будь ленивый. Прекращайте поездки все, такие туристические. Начинай трудиться. Что тебе, нечем заниматься дома? Что труда нет в церкви у тебя? Что нет вдов, нет сирот, некому помочь? Приложи руки свои, трудись, и ты найдешь тоже добродетельную жену. Вот так в поездках такую жену себе праздничную и найдешь. И будете вы вот так вот торты кушать, и будет пусто в доме, и негодование будет друг на друга, и неустроена будет жизнь. Поэтому юноша должен быть мужественным, сильным, человеком, владеющим собой, человеком, хранящим тайну. И чувства свои он сначала много раз проверит. и чувством своим не даст завладеть настолько собой, чтобы ничего не делать. Он будет трудиться, и чувства его будут зрело определенные, зреть будут, глубокими будут. Я помню, у нас вот когда проводил, вот помню, кто на молодежном общении в Смеле, у меня открылась беседа на эту тему. И он говорил, когда учился в институте, то один задавали профессору, старичку, разумному так человеку, вопрос, вот как вот не ошибиться, вот когда предлагает юноша, любит он или не любит, он говорил так. Вот когда подойдет юноша и стоит, говорит, и вот ногой ямку роет, ничего не может сказать, это глубокие чувства. А если он там тебе обещает и... Это пустой человек. У него так, он завтра другой будет обещать. Друзья, а еще хорошо, я хочу особенно на это обратить внимание, ведь Слово Божие так и говорит, что это тайна. Это тайна Христа и Церкви. Вот почему у нас, друзья, членские собрания в тайне от этого мира. Так или нет? Мир не знает. Мы не допускаем миру вмешиваться в тайны Церкви. И тайна мужа и жены, и тайна, друзья, жениха и невесты должна сохраняться. И поэтому юноши должны владеть собой, хранить в тайне эту привязанность, проверить ее много раз в молитве, проверить, действительно ли это та кость, которая ныть не будет, которая колоть не будет, и которая сильно будет держать все в семье, действительно, каркас будет это в семье. Действительно ли добродетельная жена это будет или нет? Проверить это. Много еще помолиться, много попоститься. Быть самому дисциплинированному. Всякие друзья, кто не научился послушанию, тот не будет управлять. Юноша должен управлять впоследствии семьей. Если он был непослушным сыном, значит, не сможет он управлять семьей. Дисциплине сначала учатся, а потом дисциплину содержат. И еще я повторюсь, друзья, вот две школы. Начальная школа и высшая школа, в которую должно вступить, пройти, укрепиться и потом только думать о семейной жизни. Это родительский дом, послушание родителям, это церковь, послушание церковной дисциплине, труд в церкви, послушание наставникам, послушание служителям, тогда ты можешь уже думать, и чувства твои будут под надежной защитой. Чувство это чувство имеет созидательную и разрушительную силу. Если чувства только выйдут из-под контроля, они могут быть подобны, как вот пар или давление где-то вот в котле, которое стало больше его стен, толщины стен, разрывает котел, и что это? Это катастрофа. Это авария иногда с человеческими жертвами. Вот что такое чувство. Не окреп ты физически, не окреп ты духовно, не научился ты порядку, дисциплину, наконец-то ты не способен оставить отца, потому что ничего делать не умеешь, и денег заработать не умеешь. Ты не способен оставить мать, потому что ты сам себе сготовить кушать, на стол подать сам себе не можешь. Тебе все мама вот так за тобой бегает и тебя обеспечивает. Не можешь ты думать о семейной жизни. Ну и следующая тема, это потом будет, что сестры, а семейная жизнь это материнство. А семейная жизнь – это кормить. Мать кормит, кормилица. Это готовить, кушать. Этому нужно учиться сейчас. Это порядок в доме. Это уже у нас будет следующая тема. Собрание было. И везде друзья жаловались и говорили, и брат тоже сейчас говорил, в детях наших убивает всякую стыдливость. Сейчас в школах уже ввели закон в некоторых, чтобы девочки не ходили в такого понятия, как платье, нет. Чтобы мальчики и девочки были в одной форме, брюки, все. И вот убивается вот это все, друзья. Это запланировано. Я не говорю там масонскими ложами. Запланировано вообще, друзья, истребить семью.
А семья, друзья, это папа, это мужество, это управление, это мама. А этим сказано все. А мама – это место. Не будет мамы, друзья, не будет ласки, ничего не будет. И все растет под этой лаской материнской. Нужно не убейте сейчас это. Я помню, мы в детском лагере беседовали о материнстве. Вы знаете, мне так понравилось. Мы беседовали об одежде, мы беседовали о нежности, о стыдливости. Я говорю, девочки, вот вы, ну, обратите на себя внимание, вам уже 9 лет, 8 лет, 10 лет. Вы садите на лавочке, вы оденете юбочку, вы придите, вы девочки. И возле вас мальчики сразу будут себя чувствовать дисциплинированными. А мы стали Действительно это кость, действительно это каркас, действительно я все это вынесу. Действительно буду все это нести, что Бог ему дал. И все это будет на мне, я все это буду вдохновлять. Действительно ли это так? Подумай, друзья.
Ко мне несущий крест тяжелый, я облегчу тернистый узкий путь. Я возвращу потерянные силы, я исцелю надорванную. Искать отраду у меня, своей любовью, лаской и приветом, согрею и утешу я тебя. Своей любовью, лаской и приветом, утешу я тебя. Приди ко мне, израненный незримо, израненный, истерзанный грехом. Бальзамом я все раны уврачу. Найдешь иной покой душе своей, бальзамом я все раны уврачую. Найдешь иной покой душе своей. Приди ко мне без страха и сомнения, приди ко мне, я дам тебе покой. Приди ко мне, я дам тебе прощение, спасение душе твоей больной. Приди ко мне, прощение. спасение душе твоей
вопроса здесь, друзья, записки передали. Первый. Есть такие братья, когда выходят с транспорта, подают руку, как себя вести? Ну, это не грех, если сестра не может сойти высоко, где-то тяжело там. Не грех подать руку и помочь сойти. Но братья знают, кому они подают руки. Лучше старушке подайте руку. Помогите ей сойти в немощи, в старости, будьте снисходительны. А молодые сестры, думаю, они в своем возрасте могут сойти без помощи. Второй вопрос. 1 Коринфянам, 14 глава, 14 и 19 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». И 19. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Разве может быть молитва, в которой не участвует разум человека, ум без плода? Может быть такая молитва? Если вы испытывали такое состояние, когда вот за закрытой дверью молишься к Господу и встанешь, и просто молчишь перед Господом, когда сердце говорит, вот это и есть молитва. Дух Святой знает воздыхание сердца, заполняет, ходатайствует перед Отцом. А в церкви, ну это дома, а в церкви, друзья, принести назидание. Молитвы в церкви должны быть краткие, содержательные. Обязательно должны нести в себе элементы хвалы Господу, возвеличивания Его. Один брат однажды спросил меня, говорит, а зачем Богу нужна слава наша? Зачем Его славить, хвалить? Вот зачем? Это пища для Бога. Он достоин этого. Это поскольку Он творец, Он Создатель, Он Бог, Он все во всем, Он имеет право на это. И это в порядке, так и должно быть. Хочу еще сказать, вот не участвует разум. Помним Навуходоносора. Когда Бог отнял разум у него, что с ним случилось? Уподобился животному. А когда написано «возвращен», пришел ко мне разум, возвратился. Что с ним тогда было? Говорит, тогда я прославил Господа. Вот без разума мы не можем славить Господа. Нам нужно возлюбить Бога всей душою и всем разумением. То есть осознанно это должно происходить, понимая, что мы делаем, для кого мы делаем, почему мы делаем. Без разума славить Господа, ну, я не знаю, это немыслимо. Но теперь я хочу, друзья, поделиться некоторыми мыслями Слова Божьего. В основании прочитаем Псалом 15, 5-6 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Межи мои прошли по прекрасным местам. Кто говорит эти слова? Эти слова говорит человек из народа Божьего. Человек, который понимает, что такое удел в обетованной земле. Человек, который живет в этом уделе, который пользуется этим. Вообще, друзья, вот когда Моисей вывел народ израильский из Египта и привел их в обетованную землю, он Иисусу Навину сказал, говорит, раздели землю вот так, и дай каждому удел. И вот давайте, друзья, чтобы нам понять духовную суть этого вопроса. Давайте посмотрим сразу, как это в жизни было. Вот пришли евреи в обетованную землю. Бог все предусмотрел. Бог предусмотрел каждому границу, назвал это, сказал это, каждого привел туда, поставил на это место. Ни у кого не было повода на какое-нибудь недовольство. Ни у кого не было какой-нибудь повода к тому, чтобы спорить за межу эту, за границу, которую провел среди этих уделов Господь. Каждый оставался в покое, каждый имел здесь охрану, каждый имел здесь защиту от Бога. Господь наблюдает за этими границами. Межа — это границы. Бог их устанавливает, и Бог за ними и смотрит. И вот царь Давид, находясь вот в уделе, который ему Бог дал, он говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Но, думаю, друзья, что он не только имел в виду просто территорию, какую-то местность. Нет. Он имел в виду что-то большее. Ту духовную часть, то духовное наследство, то, что Господь дал, вот это было для него дорого. Он назвал это таким вот словом «прекрасные места». Сегодня, друзья, время вообще такое, что многие недовольны. То недовольны на правителей, недовольны на жизнь, недовольны на супруга, недовольны на детей, недовольны на церковь, недовольны на служителей. И много-много вот этого недовольства. Дух какой-то сейчас в мире такой, дух недовольства. И вы знаете, друзья, и в среду детей Божьих это проникает. Давид сказал, что межи мои прошли по прекрасным местам. Давайте немного вспомним его жизнь. Какие у него были прекрасные места? Да, были у него победы, блестящие победы. Были у него благословения. Было у него очень много тесной связи с Господом. Но были и поражения, были падения, были такие вот особенно трудные моменты в его жизни. Но во всем этом он видел руку Божью. Межи мои прошли по прекрасным местам. Бог поставил так в его жизни границы, и он согласился с этим. Он признал это прекрасным. Почему он назвал это прекрасным? Друзья, потому что были в его жизни те моменты, когда он выходил за эти межи. Были те случаи, когда он нарушил эти границы и очень много потерпел. Давайте вспомним вот 118-й псалом. Сколько там сказано о Слове Божьем? Какие это чудесные границы были? Он говорит: «Слово Твое, светильник ноге моей, свет стези моей. Никуда я не могу совратиться с этого. Заповеди для меня дороже золота, огнем очищено». Это все для него было дорого. Почему? Это были границы. Он полюбил Господа, полюбил его заповеди, полюбил слушать Господа. И Господь потом мог сказать: «Нашел я человека по сердцу моему». Вот есть, Соломон сказал такие слова. Притчи, 22 глава, 28 стих. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Я хотел немного в другом вот разрезе посмотреть на вот эти межи. Чем является для нас в духовном смысле границами? Границами что для нас является, братья и сестры, как ты думаешь? Можем мы сказать, что Слово Божие является теми границами, которые положил Бог для нашей духовной жизни? Можно так сказать? Думаю, что можно. Заповеди Божьи – это щит и ограда наша. Это те границы, которые для нашего блага Господь поставил в нашей жизни. И это не потому, друзья, это мы не при законе живем. Это период благодати. И мы исполняем эти заповеди, потому что любим Господа. Это наше преимущество перед теми людьми мира сего, что мы знаем Господа, можем исполнять эти заповеди. Христос говорит, заповеди мои не тяжкие, бремя мое легко, иго мое благо. Почему так? Потому что оно от Господа. Оно дано с великой любовью к нам, с великой заботой о нас. Мне как-то пришлось беседовать с одной учительницей, вот, и она женщина такая вот властная, волевая, и она никак не может смириться с тем, что вот почему вот Бог говорит, вот то нельзя, вот то нельзя, вот это сделаешь, грех вот накажет Бог. Вот почему, разве так вот все строго, разве нельзя человеку как-то и по своему усмотрению избирать путь? Мне так положилось на сердце ответить ей. Мы же не говорим, вот кто водители знают правила дорожного движения, и когда мы на своем пути встречаем запрещающие знаки. Въезд запрещен, обгон запрещен, поворот налево запрещен, разворот запрещен. Никто из нас не возмущается, мы почему здесь вот поставили этот знак, нельзя ехать. А там встречное движение. А нарушишь знак — смерть, опасность. Скажите, нас кто-нибудь заставляет исполнять эти знаки? Нет, мы добровольно соглашаемся их исполнять. Почему? Ради безопасности нашей и участников движения. Точно так же, друзья, в духовной жизни поставлены вот эти межи для нашего блага, для того, чтобы помочь нам среди вот этих жизненных дорог не пойти где-то на встречное движение, не свернуть где-то туда, где опасность, не войти туда, где тупик, дальше дороги нету. Вот даны нам вот эти заповеди, святы, Божьи, для того, чтобы провести вот эти межи, они всегда по прекрасным местам. Господь, друзья, не хочет и не ставил целью человека сделать ограниченным, рабом, таким вот иметь слепую покорность какую-то, вот такое что-то, как в мире принято у людей понимать. Нет. Бога, его справедливость, его вот само существо. Он не был бы тогда бы Богом, если бы он создавал таких только роботов. Но Бог создал живую душу, право выбора. Вот межи, ты можешь и так идти, можешь и так. Вот так поступая, будешь иметь так. Вот так поступай, будешь вот это иметь. Помните, Моисей сказал, говорит, «Во свидетели призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, чтобы ты жил». Предложено вот жизнь и смерть. Разве кто смерть может предлагать? Открыта обстановка вся. Открыто вот реальное положение вещей. А дальше человек должен избрать. Вот... Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Иногда в церкви, друзья, приходится встречать такие вот вопросы. А где это написано? А где сказано, какой длины юбка должна быть? А где сказано, что нужно вот такую прическу, а не такую носить? Друзья дорогие, есть такие межи, межи церкви, где вот на протяжении многих лет братья старцы из опыта уже, видя, как вот это влияет на жизнь молодого поколения, проведены какие-то межи. Где-то вот принято как-то, ведь не было и в дни апостолов повеления такого избирать диаконов. Не было такого. Но сама жизнь показала, что вдовицы пренебрегаемы при распределении вот пропитания. Поэтому возникла такая необходимость. Братья собрались, помолились, изведанных из среды себя избрали, исполненных Духа Святого, и поставили на это служение. Вот так, друзья, и в церкви есть те межи, есть те принципы, которые отцы провели, которые страдали за это, которые в молитвах от Господа получили это. И для нас великое благо не передвигать эти межи. Сейчас вообще, друзья, дух такой времени. Молодежь говорит, братья неправильно понимают. И вот это место неправильно толкуют. Да и вообще, вот сейчас вот богословие, особенно западное, вот это все проникает. И вот только так, вот это узкие взгляды, вот это то, вот это нужно избавиться, нам нужно как-то шире смотреть, ближе вот к людям быть как-то. Друзья, межи отодвигаются. Люди нарушают эти межи. Можно ли тогда говорить, что эти межи прошли по прекрасным местам? Откуда скорби потом? Откуда разделение потом? Откуда болезни в церквях? Все оттуда, друзья.
что межи эти где-то переступили, где-то их отодвинули. И вот благо нам, братья и сестры, особенно вот к молодежи хочется обратиться, есть эти межи в церквях наших. Хочется, чтобы мы поняли, осознали, что Господь держит жребий нас, как Давид сказал. Чтобы мы осознали, что исполняя, вот, ходя по этим уставам Господним, которые вот, мы имеем сейчас, мы благо для себя находим. Мы стоим под защитой и охраной Бога, ведь Господь над этим бодрствует. Но только стоит нам зайти вот за эту границу, здесь заканчивается вот там, где Божья охрана. Там мы можем попасть в беду, там мы можем потерпеть какое-нибудь поражение. Вот есть в Священном Писании пример, как когда Моисей и потом уже позже Иисус Навин раздавал уделы коленам Израиля. И вот 2,5 колена не пожелали взять удел земле, обетованной за Иордан. К чему это привело? Во-первых, они ориентировались не на волю Господа, а по своему взгляду очей. Они посмотрели, земля, вот, которая перед нами, годная для того, чтобы выпасать скот. Здесь пастбище хорошее. Разреши нам вот здесь остаться. Через Иордан не захотели переходить. Что такое великий Иордан? Это символ смерти и воскресения со Христом, символ новой жизни, жизни в обетованной земле. Они не пожелали этого. К чему это привело? Построили жертвенник, больший по виду, чуть не навлекли на себя вот такое осуждение со стороны всего прочего народа. Уже война готовилась. Дальше что? Подвергли себя опасности со стороны врагов. Первые в плен попали, там идолопоклонство началось, и лига отступлений, поражений. Вот, друзья, так бывает и с нами, когда мы не входим в этот удел, когда мы межи эти нарушаем, когда мы терпим на себе все это, приходится пожинать. Есть межи в семье, их проводит Господь через свое слово. Там, где нарушаются эти межи, там скорби, там печаль, там горе. Как-то домой пришли ко мне и просят, приди вот в семью и помоги, потому что муж неверующий. Жена полгода как покаялась, собраны вещи, собирается уходить. Жена из дома, муж обижается. Я собрался, пришел в эту семью. Смотрю, стоят мешки, собраны вещи. Сидит мама этой жены, верующая тоже. Жена эта сидят, в слезах все, собрались уходить. Начал вникать я в эти вопросы, что к чему. Начал, сначала выслушал сестру. Вижу, она не хочет слушать, что я ей говорю. Она видит только себя, во всех случаях оправдывает себя, она везде права, и сколько можно это терпеть, и вот муж пьет, и то другое. И когда я так побеседовал, я выяснил, что много непорядка в этой семье. Сестра эта, покаявшись, она не вошла в эти межи, которые Господь в семье провел. Она не подчинилась мужу. Она не стала покорной, она не стала любить мужа своего. Она вообще как чужого человека его воспринимает. Он, когда жили в неверии, насолил ей сильно. И теперь она и не уделяет внимания постирать ему, и вовремя кушать приготовить. И как-то, ну, как вроде бы его не существует. Я говорю, ты неправильно делаешь. Чистое богобоязненное житие, покажи ему, не нужно слов говорить ему. И потом пришлось мне мужа пойти с работы привезти. Я ей не разрешил уходить. И привез мужа. Она от него добивается. Что, мне уходить? А он ей не отвечает. Говорит, смотри сама, я тебе сказал. Она ждет от него этого слова, чтобы он сказал, уйди отсюда. И она так не добилась от него. Говорю, зачем ты вымогаешь с него это? Бог провел эти межи. Зачем ты этого требуешь, нарушаешь это? Смирись, Господь даст благословение.
прошло около месяца, я встретил мужа этого, говорю, как у тебя в семье? Говорит, вроде нормально. Смирилась. Пока я мужа привез для беседы, мешков не стало этих, дорожки все расстелены, уже все, и ждут. Друзья, есть эти межи в семье. Если мы встанем вот в том уделе каждый, где определил Господь, дети, повинуйтесь родителям, жены, повинуйтесь мужьям, мужья, любите своих жен, создать дома, домашнюю церковь, вместе молиться, вместе служить Господу, мужья, любите своих жен, не будьте к ним суровы, это все межи, друзья. А часто вот мне пришлось в семье в одной так побывать. Муж сильно строгий. Это в нашей церкви. Он говорит, я глава. Говорю, глава. Я вот сказал, вот так кулаком стукнул. Говорю, я вот сказал, вот так и будет. А жена не хочет слушать. Или там не всегда там покоряется и все. Я говорю, такую власть тебе Христос не давал. Тебе Христос дал власть любить жену. Будешь ее любить, как твою плоть? Будешь внимателен к ней, будешь чуткий к ней, будешь сопереживать с ней за детей твоих, за судьбу ее, за судьбу церкви. Будешь вместе с ней страдать, вместе молиться, вместе плакать, вместе радоваться. Вот то будет власть твоя, когда Христос будет твоей главой. А жене тяжело Иисуса Христа свергнуть, когда у мужа голова Христа. Она не может занять это место. Пытается, но не может занять. Но когда у мужа Христос не является главой, святое место пусто не бывает. Жена быстро может воспользоваться этим, если не духовная, если нарушит эти межи, может занять это место. А это жалкое состояние. То же самое можно сказать и о женах, которые властвуют в семье, которые поработили мужей своих, муж не имеет права слова сказать, смирился с этим, руководи, веди, как ты знаешь, и он и пикнуть не смеет. Там полный авторитет жены. Друзья, к чему это приводит? Это скажется на детях, это потом в поколениях все будет отражаться, пожинать все это нужно будет. Вообще в Бога порядок всегда такой. С самого начала создал Бог человека, послушание Господу. Создал жену, подчинил мужу. Дети, повинуйтесь родителям. Младшие, пастырям. Это вот ну, порядок такой у Господа, учить послушание. Где это нарушается, где эти межи перешагнули, друзья, авторитетом и властью по плоти вы ничего не добьетесь. Это на разрушение. А вот когда духовную власть человек имеет, власть любить, власть сносить немощи других, вот это то, что поможет нам. Мы читаем в Деяниях апостолов, что первые церкви были в покое. Как наши церкви сегодня не имеют покоя? Сколько больных вопросов бывает? Сколько бывает трудных вопросов? Семейных вопросов, которые трудно разрешить. Нету покоя. Почему нету покоя? Нарушены межи. Нарушено Слово Божье. Где-то, я вот сейчас в нашей церкви очищение идет, вот с Нового года, как начали до сих пор. Знаете, друзья, я смотрю на свой путь. 5 лет вот исполнилось, как на служение Господь позвал. Мне пришлось многое в своей жизни, в своем служении осудить. Я теперь вижу уже свои ошибки в служении, в душах, которые вот уже 5 лет члены церкви. И когда мне приходилось принимать решения, где-то межи эти были нарушены. Храни нас Господь, друзья, чтобы мы не нарушали этих меж. Ни в церкви, ни в семье. Ни по Слову Божьему, ни в одежде нашей, ни в нашем поведении. Вот во всех вот в таком вот порядке в церкви, во всем вот этом, чтобы мы не нарушили эти межи. Там, где межи по Слову Божьему, это прекрасные места. Почему недовольные в церкви есть? Не хочется покориться, не хочется послушать, поступить по Слову Божьему. Стать в тот удел, где Господь повелел. А там, где люди это нарушают, нарушается покой,
и церковь теряет покой. Потом эти болезни, эти трудности, переживания, слезы, молитвы. Можно всего этого избежать, друзья. И я еще раз хочу этот стих напомнить нам. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Вот когда мы, друзья, осознаем, что тот удел, который дал нам Господь, это от Господа, то положение, которое определил меня Господь занимать или в церкви, или в семье, или в мире, это прекрасно, это от Господа, это принесет благословение, там я буду охрану Божию иметь. И Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Почему оно приятно? Там близость Господа. А в общении с Господом, друзья, это приятно. Это сладко душе нашей, духу нашему, разделять это общение. И да хранит нас Господь, чтобы мы совратились на свои пути, чтобы мы перешагнули эти межи. Там, друзья, кончается благословение, начинается скорбь. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Мой дом и я служить хотеть тебе, Христос, Христа одному, но дай мне силы самому, послушным быть рабом твоим, но дай мне силы самому, послушным быть рабом твоим. Помоги поступка всех быть самому примерно тем, которым не я должен жить, которым должен я любить, которым не я должен жить, которым должен я любить. Всегда лишь мысль правит я, чтоб я и вся моя семья под ними сердце нашим прав, твоим спасительным словам. Под ними сердце нашим прав, твоим спасительным словам. Тебе как жертва отдаю, тебя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою, и благодать тебе твою. Услышь, Господь, мольбу мою, и благодать тебе твою.
В Библии есть место, повинуясь друг другу в любви. Значит ли это, что и муж должен в чем-то повиноваться жене? И еще, как Священное Писание говорит о женской и мужской работе? Должен ли муж помогать жене дома? Кого-то крепко, видно, достало. Друзья, должен ли муж в чем-то повиноваться жене? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы не перепишем Библию. И написано определенно, дети, повинуйтесь своим родителям. Должны ли родители повиноваться в чем-то детям? Скажите, что это за порядок в семье будет, а? А должны ли дети родители прислушиваться детей, а, друзья? Должны. Бог не говорил Аврааму, повинуйся жене своей. А что он говорил? Послушай. Послушай жену. Я сначала приведу один пример, а потом вот порассуждаем. У нас были в гостях друзья, и оставили свою дочь, 8 лет. Ну, у меня дочь 7 лет, они быстро нашли общий язык. Слышу, разговаривают. Эта девочка, такая способная девочка, говорит, ничего, вот выйду замуж, мой на человек будет суп варить, полы мыть, посуду мыть и детей нянчить. А я буду по общению ездить, спевать буду, посещать буду, Я скажу, а я смотрю, думаю, ну копия мамочки. Слышу, а дочь спрашивает, а сколько ж детей? Я говорю, тоже сколько Бог даст. Ну, думаю, хоть тут, проще для соседа такого здравого. Друзья, есть ли женская и мужская работа? Обязательно есть. Должен ли муж помогать жене? Не повиноваться. Любовь, друзья, помогает. Любовь не ищет своего. Это женская, это мужская. Любовь прислушивает, любовь выслушает. И пресвитеру церкви тоже сказано, посетьте Божие стадо. Ну как, а? С любовью еще, внимая себе и стадо, и прислушаться всех. Да, это так лучше. И брат уже говорил, что вот такой монополии на власть, я сказал, потому что я муж. Нет, это не Божье установление. Руководить любовью надо. И вот здесь, друзья, как раз тема наша. Как же научиться быть руководителем? Обратите внимание, что мы не только физиологически разные. Одни из нас юноши, другие из нас девушки. Мы разные, друзья, по призванию труда нашего. Вот обязанности мужа, мужчины, юноши. Скажите, друзья, человек создан из чего? Из праха земного. Но это не тема, просто такая мысль. Мы часто вот с братьями недавно останавливались на этой мысли на семинаре проповедников. Посмотрите, рыбы-то из воды, из благородного вещества, да? Звери-то все из земли. Так мы нежно говорим, земля кормилица, матушка благородная. А человек-то из пыли, из праха, из ненужного, то, что ногами попирается. Но он стал венцом творения. Не по происхождению своему земному, а потому что вдумал Бог в лице его дыхания жизни и стал человек душой живою. Вот венец, вот право управлять, вот право быть, управлять творением Божьим. И для семьи это право. И кто пользуется, раз я мужчина, значит, будь добр, повинуйся, да прахом будешь, да? Ноги от тебя вытерет, это образно говорится. И топтаться будут все дети и жена. Если дыхание вседержителя на тебе не будет, если Бог не вдохнет в лицо твое, это свое дыхание Духа Святого, прахом будешь, ну не венцом. Но если даже ты, интеллект у тебя, у жены у тебя и выше, образование больше, но если дыхание жизни, вот, руководитель для семьи. Друзья, человек, мужчина, создан был из праха земного, из от земли, да? И где его сфера труда была? Сад. Здесь обрабатывай, здесь охраняй, давай имена. Бог из сада взял, и вот твоя работа. Это предназначение мужчины. Почему мы говорим, у мужа, у юноши должна быть профессия, должно быть знание определенное. Плохо, когда мы детям, когда дети плохо в школе учатся, и мы, родители, не обращаем внимания. Да ничего, они должны учиться, и хорошо учиться, преуспевать в учении должны. А дети должны знать Слово Божие, особенно юноши, они должны быть проповедниками здесь. Я обращаю внимание, друзья, опять нам две школы, прежде чем жениться, прежде чем чувством давать своим код. Пожалуйста, в семье пройди в школу и в церкви начни совершать служение, повиновение, будь проповедником, тогда ты будешь действительно управлять в семье. Научись церковной дисциплине. Сфера мужа – это церковь, домашняя церковь, церковь Божья. Вот его служение. Он взят от большего и в большем трудится. Скажите, друзья, а почему написано не муж для жены, но жена для мужа? Почему так? Потому что жена откуда взята? От мужа взята, из ребра взята. Вот ее сфера труда – муж. Вот твоя вся деятельность. Вы знаете, я боюсь деятельных сестер в церкви. Боюсь сестер, мужья, у которых с детьми всегда, а они везде деятельные. Это не их сфера труда. Муж ее известен у ворот. Вдохнови мужа твоего, подними. У него есть потенциал. Каждого мужа Господь вложил, пробуди это. Не подави это, сестры. Вот ваша работа будет. Детки и муж. И ваше будет участие в служении. Вдохновите его. Он должен быть руководителем семьи, главой семьи. Помогите ему стать. Готовьте себя к этому. Бог дал женскому естеству способность влиятельной натуры, природы, влиятельного духа, вдохновительницей быть. Она взята от мужа. Вот ее сфера работы. Вот, весь труд ее здесь. А что она сделает, то он и будет. Мне рассказывали братья как-то в Западной Украине, мы уже делились тоже на некоторых общениях, членское собрание без сестер. Брат говорит, я посетил эту церковь, собирается на членское собрание, а говорит, на сегодня членское, брат, побудешь? Ну, а он служитель, хорошо, говорит. Смотрю, говорит, дочери не собирается, жена нет, а они что, не пойдут? Брат, говорит, да зачем нам с сестрами? Не, брат, у нас порядок, нам не надо вот этого шума, нам не нужно криков, нам не нужно эмоций, у нас все чинно, у нас братья один на членское. Вот это, думаю, членское. Собрались. Когда она его жену, Петро, скажи, пришел Петро, а дверь-то плотно не прикрыл. Так, по чему вопросу? Так скажешь, по чему вопросу? Так скажешь, по чему вопросу? Так скажешь. Понял? Ну, Петро понял. Начало сердце собрание. Поднимает вопрос. Кажется, я Петро. Братья, вот так будет. Все братья, да. А ты Жинка сказал. Вот ее влияние. Ну и как же там же не только с Петро, там же и Микола, может, тоже получил нотацию определенную. Друзья, так устроено. Вы понимаете, бытие наше, что женщина умеет влиять на мужчину. Друзья, сестры, вы знаете, какая это большая ответственность. Вот кто осознал эту ответственность влияния, тот будет просить Господи, дай, чтобы мое влияние было добрым и благородным. Вчера брат говорил, вы вспомните Иродиаду. Вы вспомните дочь ее, какое влияние на Ирода, да? Жестоко обезглавлен Иоанн Креститель. Кто за этим стоял, скажите? Женщина стояла. Ведь Ирод вообще, друзья, если он подозревал, что кто-то на час царства его посягал, он убивал. Он убил брата, он убил мать, сколько пролил крови. А здесь голову потерял, до полцарства отдают. Здесь влияние. И сколько влияния благородного. Я всегда люблю этот пример вот приводить, друзья. И мы поем псалом о Руфе. Посмотрите, какая благородная натура. Какое обаяние женское, освященное любовью к Богу и его народу. Любовью к свекрови. Посмотрите, когда она пришла на поля, уже не измаилитских, иудейских, и что на Вооза, какое она влияние благородно казала? Он вспомнил заповедь Божью. Не убирай поля своего, виноградника до конца. Оставь в сироте, оставь в вдове, оставь пришельцу. И когда увидел ее Вооз, ему захотелось доброе что-то сделать. Вот здесь тайна брака, друзья. Юноше Бог дал все, чтобы он что-то сделал доброе своему народу, среди которого он живет в церкви. И вот женщина может повлиять, пробудить, и вот она пробуждает в нем это доброе. И он, ему показалось этого мало. Он берет меру ячменя и говорит, понеси свекрови твоей. Она вдова, понеси ей. Вот с чего начал Вооз свое служение, через вдохновение от Руфи. А вы вспомните, друзья, трудную долю Авигея. Чья она жена была, кто мне подскажет? Навала, человека безумного. Какую она школу прошла? Сестры, иногда у вас будет трудно, может быть, доля. У вас будет, может быть, муж суровый. И вы знаете, здесь тоже одна тайна. Может быть, Бог вас поведет такой школой, чтобы вы повлияли, оказали влияние на детей своих. И знаете, Давид провел свою жизнь несколько времени, больше 20 лет, преследовании постоянно. Сколько его жизнь была в опасности. И он начал ожесточаться. И вот здесь он не выдержал. Он берет меч и говорит, начну убивать. До этого он не убивал. Не убивал. А теперь говорит, начну убивать. Вы знаете, он бы кровью залил страну свою. Была бы гражданская война. Скажите, кто его остановил? А? Авигея. Она научила безумие останавливать. У ней была сила безумие останавливать. Она приходит. И посмотрите, какой покорностью, какой женственностью она его останавливает. Он говорит: благословенно ты, не пролью кровь. А вы знаете, она стала его женой потом. И Бог усмотрел дать ему такую жену, чтобы он не проливал крови. И она останавливала его. Вот когда в Сумгарите были вот эти ужасные события, когда на кострах сжигали когда, вы помните, армян вылавливали азербайджанцы, и такое ужасное кровопролитие было, то брат рассказывал, он был свидетелем, когда разъяренная толпа мужчин шла в один дом, там, кажется, девятиэтажка, чтобы громить квартиры и убивать, и сжигать, и детей, и всех, проявлять насилие. И вот, говорит, выходит одна женщина, мать, снимает платок свой и стелит через дорогу, и сама встала здесь и говорит: не пройдете. А там уважение к матери. И остановила она, говорит, эту толпу, и развернулись они, и ушли. Сестры, вот к чему нужно готовить. А для этого вот этот росточек нежности, его хранить нужно, друзья. Его оберегать нужно. Эта нежность безумие останавливает. Жестокость. И когда человек ожесточается нежностью, жена очень мудро все это делает. Мне недавно пришлось быть в семье, и вы знаете, муж немножко, может быть, даже не совсем разумно поступает. И как-то я сразу понял, у ней интеллигентность чувствуется. Вот как мы говорим, интеллект, так вот, и знаете, и в то же время я смотрю, что она жена на своем месте. Сколько я там был времени, и везде она своим поведением давала понять, он глава, он здесь главный. Сидим за столом, беседуем, и он начал рассказывать там за одну, и как вот эпилептика, знаете, как вот приступ, как все, но оно неприлично, за столом подробности это рассказывал. Я почувствовал грань, что, думаю, надо бы ему сейчас бы остановиться. И смотрю, жена раз, вроде бы пылинка у него здесь, раз, ему вроде выпустила, и он раз, перевел тему. Потом опять что-то, мы с ним там беседуем, вот, а она как Сара. Помните, что делала Сара? Так все равно женщина под контролем эти вещи держится. И вот он тоже начал перебирать. Она заходит, вроде какую-то книжку там, где надо было взять из серванта. Открыла там, взяла, все, он тоже это понял. Друзья, вот так уметь влиять, вот так эти вопросы вот решать. В чем-то повиноваться, да не надо его, чтобы он в чем-то повиновался. Но благоразумная жена устрояет дом, она сможет так вот повести себя, чтобы он предложил ей помощь. Вот мы вернемся к возгласу Адама, вот кость моя. Почему он так сказал? Одна из причин, друзья, у него не стало одной кости. Какой? А? Ребра. А сколько, из каких костей состоит тело человека? А? Сколько? Что с богатым Петровским? Ну, на 200 это точно. Друзья, и что он увидел? Он говорит: вот кость моя. Он не говорит: ой, еще 300, вот еще 280 костей пришло. Нет. Он говорит: вот кость моя. Одна, маленькая, единственная. И она, друзья, сразу тем, что ей Бог дал в ее природу женскую, она ему сразу это сказала: Адам, ты первый. Адам, ты руководи, я помощница твоя. Эта помощница потом так чудненько его повернула и начала руководить. Но это уже другая тема. Вот, сестры, жена может, и девушка может так повести себя. Не к повиновению, друзья. И должен ли муж помогать жене в работе? Друзья, должен. Но это делает любовь. Это делает не подчинение одного от другому. Запомните, сестры, что ваш весь труд вот здесь, муж. Мы часто на семейных беседах говорим, если в семье пятеро детей, то это пятеро у мужа, а у жены сколько? А? Шестеро детей. И так это бывает, друзья. И так бывает.
Братья дорогие, муж должен быть главой, муж должен работать в саду. И сегодня сад – это церковь, это семья. Муж должен содержать домашнюю церковь. Если бы Господь вдунул в этот прах дыхание жизни, да не только его будет жена, жена будет ему повиноваться, ему все будет повиноваться. А вот дыхание жизни. Я считаю, друзья, что юноши должны подготовить себя к семейной жизни, чтобы они с первого дня совместной жизни предложили жене духовную пищу, духовную баню. Говорит, какой у тебя характер плохой, какой-то, а я не знал, а вот ты какая какая-то, так ты же была девушкой хорошей, ты вот хорошенькая вот такая ходила, а сейчас такая. Друзья, нет, мы когда ходим, пыль к нам пристает, хочешь, чтобы она была с хорошим характером, ну омывай ее, в бане водной, посредством слова, и пятна будет это удаляться, вот эта баня водная, и себя омывай, не забывай тоже, и деток потом. И вот мы должны и Слово Божие предложить, прочитать. Друзья, вы знаете, что еще смягчает? Спеть гимн и вместе помолиться. Кто это не делает, потом начинается жалоба. А вот ты какая, а вот ты какой, а какие у нас дети, и что нам дальше делать? Сестры, вдохновите мужа быть главой семьи. Дайте ему почувствовать, я нуждаюсь в тебе. Ведь ты же кормилец. Ведь от тебя слово, только сделать это тактично, не унижая его, чтобы действительно он был руководитель. Вам счастье будет. Это было вот в Кривом Рогу, друзья. Догадайтесь, не догадайтесь, еще лучше. Одна сестра так, помню, говорила. Я, говорит, счастье вот истинного в семейной жизни не испытывал. Хотя у меня дети послушные, муж послушный. Все удается. Она действительно, ну, так у ней, что задумает, все вопросы решает. За короткое время у них и жилье, и транспорт, все. Но мне, говорит, почему-то захотелось по-женски. Это действительно интуитивно. Всякой женщине хочется опереться сильное плечо. Чтобы не я командовал, семья он. Я, говорит, начинаю ему что-то говорить. Он говорит, да у тебя лучше получится. Я уже проводил пример, еще повторю, друзья. И вот, вот здесь, вот тут уже все женское обаяние может сделать. И она говорит так, думаю, как его научить быть руководителем? Спрашиваю, слушай, я не знаю, как это сделать. И не даю ему сказать, что... А сразу говорю, слушай, не знаю, или так, или так, или так. Три варианта ответа дает ему. И один там и глупый поймет, что это действительно так. А два там действительно и глупому понятно, что-то не так. Он говорит, может так, она, как ты сказал, так и будет. Правильно, ты смотри, как ты сказал. Друзья,